Радиомаяк.ру представляет.
Первое место по сумме, первое место. Вот это уже признание, вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Добрый вечер, друзья! Спортивная редакция в режиме самоизоляции продолжает для вас трудиться и радовать интересными разговорами с интересными собеседниками. Сегодня для вас в этой виртуальной студии трудится я, Дмитрий Сухинин, моя коллега Виктория Колосова. Вик, добрый вечер!
Добрый!
И сегодня у нас разговор пойдет о футболе с одним из самых именитых, наверное, российских правда, бывших футболистов, ну, бывших, наверное, среди них не бывает. По крайней мере, человек, который занимает строчку номер один в списке лучших бомбардиров чемпионата России за всю российскую историю, если мне память не изменяет, находится на третьей строчке вообще в списке всех бомбардиров советского и российских чемпионатов. Человек, который придумал, ну, наверное, самую знаменитую мантру для нападающих «бил, бью и буду бить». Ну и заслуженный мастер спорта, тренер юношеской сборной до 19 лет Александр Киржаков. Саш, я ничего не упустил? Добрый вечер.
Да я уже чуть не заснул, пока вы все перечисляли. Поэтому надеюсь, что ничего. Да, добрый вечер.
Давай начнем, наверное, с простого и, наверное, обыденного вопроса, который в последнее время в твой адрес задается. Это как ты справляешься с этим замечательным режимом самоизоляции?
Ну, если честно, мне немножечко проще, чем многим россиянам. Я за городом, в доме, поэтому у меня есть свой участок, по которому мы можем спокойно гулять и наслаждаться природой. А так, в целом, я бы не сказал, что это очень сложно для меня, потому что мы находим время для всего, и для того, чтобы играть с семьей, и для того, чтобы делать что-то полезное, и... Ну, вообще, у нас режим самоизоляции проходит так. Я просыпаюсь, утром зарядка, завтрак, потом мы что-то придумываем, косплеем, как сейчас модно это называть. Потом занимаемся с ребенком, задания ему даем, школьные программы подготовительные. Ну и так далее, готовим, да много всего.
Дай влезу, когда про косплей заговорили, мне прям любопытно стало. Вы, ну вот повторяете обложки, да, легендарных рок-альбомов. Что уже сделано и что планируете? Потому что вас прям вот гением косплея сейчас называют, и это интересно действительно.
Не, ну сделали мы что? Первый был у нас Beatles, потом Queen, потом Oasis, потом... Eminem, потом Moby и потом Doors. Ну, в планах еще много чего, времени еще достаточно. С подручных средств тоже, актеров тоже, поэтому сделаем еще. Ну, знаете, когда пытаешься что-то сделать, думаешь, ну вот, еще примерно, наверное, штучки три осталось в мыслях. Потом делаешь эти три, всплывает еще три. Ну вот сейчас есть где-то четыре обложки, которые хотим реализовать.
Откуда вообще такая идея появилась? Ну, это на самом деле очень необычно.
Да спонтанно, вообще спонтанно. Даже не планировали вообще ни капли. Просто у моей дочери есть ТикТок. И сын старший захотел тоже там зарегистрироваться. Мы ему сделали страницу в ТикТоке и стали думать, какие видео ему снимать. И было одно видео про то, как он собирается выносить мусор. То есть одевается, надевает пиджак, брюки, черные очки и все такое, как агент 007. И выносит пакеты с мусором. Пока это все придумывали, погода была шикарная, я... Мелки были у нас, за забором у нас дорожка асфальтирована. Я сказал, давайте, может быть, попробуем сделать так. Нас как раз четверо. Ну и вот, сделали первую обложку Abbey Road, Beatles.
Саша, а как мне свалиться в пошлость? Потому что сейчас вот очень много, да, на просторах соцсетей всяких там челленджей, еще что-то такого. И нередко это вот прям пошло выглядит.
Ну, я даже не задумывался, потому что у меня вокруг меня обстановка такая, что мне не до пошлости, и я как-то в этом направлении вообще не думаю. Мне показалось, что это здорово, Плюс это не является каким-то челленджем, это лишь времяпрепровождение и момент того, чтобы люди посмотрели и, может быть, как-то улыбнулись или кайфанули, или сказали о том, что это плохо. Но ко всему прислушиваемся, делаем какие-то выводы. Первая зашла, вторая зашла, поэтому решили не останавливаться. Это я про обложки.
Раз уж это ты заговорил про челленджи, почему ты не передал как модно эту эстафету кому-то из своих знакомых в сети Инстаграм? Так бы получился бы флешмоб большой.
Да ну зачем? Для чего? Я просто еще раз говорю, у меня немного другие цели. У меня цели и вот этих вот фотографий, и моих прямых эфиров, которые я делаю в Инстаграм, лишь для того, чтобы как-то скрасить вот это времяпрепровождение в самоизоляции не только себе, но и моим подписчикам, которые получают удовольствие, как я читаю отзывы, получают удовольствие от всего этого. Ну, прямые эфиры – это час времени для того, чтобы люди немного отвлеклись от того, что сейчас происходит в мире, и посмотрели, послушали, позадавали вопросы тем людям, известным людям, для них, может быть, в какой-то степени кумирам, позадавали какие-то вопросы, на которые они не смогли бы им задать в обычной жизни.
Саша, о чем вот вас чаще всего спрашивают в этих прямых эфирах? Вот что людей интересует сейчас?
Сложно сказать. Меня мало о чем спрашивают, потому что много о чем уже говорил, и что-то нового вряд ли происходит у меня сейчас. В основном задают вопросы моим гостям. Что у меня спрашивают? Ну, как я с этим борюсь, как провожу время сейчас? Про обложки очень много спрашивают, про то, кто будет следующим гостем прямого эфира и так далее.
Хорошо, есть еще ведь другая сторона этой самоизоляции. Ты все-таки главный тренер юношеской сборной. И как приходится совмещать вот эту вот работу с тем, что приходится сидеть еще и за городом практически безвылазно?
Ну, у нас происходит собрание, проходит собрание по удаленке, как практически ну, у многих сейчас по интернету. Мы собираемся весь тренерский департамент юношеского молодежного футбола РФС, плюс женские сборные. Мы одновременно все разговариваем по программе Microsoft Teams. И это не реклама, я надеюсь. Нас 18 человек, мы в прямом эфире обсуждаем проблемы, планы, делимся какими-то своими задумками, мыслями на тему тренировочного процесса, подготовительного процесса, селекционного процесса. И вот так несколько дней в неделю мы собираемся по 2-2,5 часа, это все обсуждаем, задаем друг другу вопросы. Это касаемо тренерского штаба, тренерских штабов.
А что касается ребят, да, вот за ними, за их физической формой, как-то вот вы следите, раздаете какие-то задания дистанционно?
Ну, я не вправе это делать, потому что у всех ребят контракты с клубами, и они сейчас на данный момент, они находятся в распоряжении своих клубов. Никто не в отпуске, все тренируются по удаленке, но они принадлежат клубам, и поэтому они выполняют задания клуба и клубных тренеров. Что касается меня, то если ко мне кто-то обратится, но ребята ко мне не обращаются, я, конечно же, могу что-то посоветовать, но навязывать сейчас, в данный момент, я не имею права, потому что они все-таки принадлежат и связаны контрактами со своими клубами и выполняют установку ту, которую им дают в командах своих.
А вообще, если серьезно, по поводу, допустим, да, самостоятельной подготовки, ведь я понимаю, что и для футболиста вот не перекачаться, да, не перегрузить свои мышцы, чтобы все-таки бежать потом, когда мы выйдем из самоизоляции. Вот здесь как свою работу правильно и грамотно построить?
Сложно сказать. Я считаю и приверженец того, что если ты работаешь собственным весом, то можешь минимизировать возможности травм. И сейчас дома, вот я лично этим всегда занимаюсь, но я не действующий спортсмен, но упражнения все делаю только собственным весом. Считаю, что это огромный плюс, и сейчас, не имея дома тренажерного зала или тренажеров, ты можешь спокойно заниматься и держать себя в хорошем физическом состоянии. Одна проблема – это наверное, кардионагрузки, но, опять же, посоветовавшись с тренерами, с врачами, с физиотерапевтами и со специалистами именно в этом направлении, в клубах сейчас таких очень много, можно обсудить с ними возможность именно кардионагрузок, чтобы твое сердце тоже было подготовлено потом, когда ты выйдешь уже в, ну, в тренировочный процесс в обычный.
Что касается, наверное, того, что эта пандемия внесла серьезные изменения в расписание сборных и вообще футбольных турниров, я так понимаю, что ваш элитный раунд во Франции, он как бы... Что с ним произошло? Его отодвинули, переложили или вообще отменили чемпионат Европы 2020 года до
2019? Как сказать, пока что, что мне известно, это то, что в ближайшее время УЕФА должны прийти к какому-то решению. Пока формально он перенесен, но всплывают всякие новости, я тоже их узнаю в большей степени из интернета, что УЕФА порекомендовала вообще все международные соревнования в 2020 году не проводить. Поэтому что будет дальше, не знаю. В 2021 году чемпионат мира среди юношеских сборных нашего возраста. Но, естественно, для этого нужно провести чемпионат Европы, потому что 5 команд от Европы должны присутствовать на чемпионате мира. Как это все будет решаться, я не знаю. На данный момент сборные младших возрастов, это 2003 года рождения, которые тоже участвовали в отборочных раундах, у них отменен чемпионат Европы в этом году. Что касается нас, нашей сборной и сборной такого же возраста женской нашей девочки, они тоже ждут, мы ждем, что будет. Вот в ближайшее время должны, УЕФА должны сказать свой вердикт, вынести свой вердикт.
Саша, я вот, знаешь, Дим, я о чем подумала, ведь вот перенесли на год, а там и ребята, и мальчики, и девочки станут на год старше, у кого-то получится, ну, в общем, останутся за бортом.
Нет, за бортом они не могут остаться, потому что это одна возрастная группа, и тут не бывает такого, что, допустим, чемпионат Европы сегодня должен, в этом году должен пройти, а в следующем, значит, будет играть 2002 год наш чемпионат Европы. Нет, такого, по идее, не должно произойти, но просто может случиться коллапс, знаете, как нужно проводить отборочные игры, а дальше это же нужно проводить в даты FIFA. Сейчас непонятно, что будет в даты УЕФА и даты ФИФА. Сейчас непонятно, что будет с календарем вообще европейских чемпионатов. Поэтому сейчас очень все запутано. Мне кажется, такой пессимистический мой прогноз, то, что это отменят. Потому что, ну, слишком сложно и долго ждать вот эти даты, когда можно заиграть перенесенные отборочные игры, не навредив ребятам, не навредив клубам, за которые они играют. Я пока не могу представить, как с этим разберется УЕФА.
Что касается, наверное, вообще всего того, что происходит и с национальными чемпионатами, вот тут эти свежие недавние новости о том, что УЕФА настаивает на том, что все-таки национальные первенства были бы доиграны, но вот Голландия уже отвалилась из-за того, что есть постановление правительства, которое запрещает им до конца года проводить массовые спортивные мероприятия. Ну, на твой взгляд, по какому пути вообще может пойти весь европейский футбол? Будут отменяться или все-таки будут стараться доигрываться? И что делать нам в этом случае?
Ну, что касается крупных европейских чемпионатов, так называемой большой пятерки и четверки, то они здесь, наверное, заложники телетрансляций, рекламных контрактов и тех сумм, которые получают клубы от телетрансляций в том числе. Наверное, они, скорее всего, должны, ну, не должны, а хотят доиграть этот чемпионат, потому что у них есть какие-то обязательства серьезные. Что касается российской премьер-лиги, ну, у нас уровень выплат за телетрансляции, он, ну, как...
Копеечный.
Немного отличается, так скажем, в кавычках. И клубы, многие клубы зависят также от продажи билетов на стадионы. И сейчас получается, если и доигрывать, как говорят, то доигрывать при пустых трибунах. Насколько это экономически выгодно для команд, не имеющих такие подушки безопасности финансовые, ну, наверное, всем понятно, что это очень, очень сложно. И получается, клубы будут только тратить, но не зарабатывать. Насколько это для них выгодно и насколько это ударит по их бюджету, ну, это очевидный вариант. Я не знаю, для меня, я так об этом думал, для меня проще было бы сейчас закончить чемпионат и распределить места так, как они сейчас есть, если УЕФА даст добро, если же УЕФА даст добро, потому что от этого зависят путевки в европейские турниры, да, в европейские в Лигу чемпионов и Лигу Европы. А никто бы не вылетал, и две команды бы из ФНЛ зашли просто в премьер-лигу и в следующем году сыграли турнир с 18 командами.
Я накануне читала интервью Шамиля Газизова, да, гендиректора УФА, и он предложил создать некую такую обсервацию, где бы разместились где-то на юге, допустим, да, все команды, весь обслуживающий персонал, и вот так бы они доиграли и выявили бы чемпионы и распределили места. Вот что вы думаете на этот счет?
Ну, давайте мы посчитаем, сколько человек должно разместиться. Если у нас 16 команд, по 35 где-то человек обслуживающего персонала минимум, плюс
телевизионщики.
Плюс обслуживающий персонал, который будет, ну, работает на футбольном поле, там, я не знаю, в гостиницах и так далее. И если хотя бы один человек, не дай бог, заболеет, то, возможно, вероятность того, что заболеют все, очень велика. Я не вижу сейчас. Я же ставлю на первое место безопасность и здоровье людей. Если такая обсервация гарантирует на 100% того, что никто не заразится и все будут живы-здоровы, это здорово. Но представляете, если, не дай бог, заразится хотя бы один футболист, который будет выходить на поле, и он будет играть с этим вирусом. Но тогда любое столкновение, любое там касание соперника может привести к тому, что соперник также может заразиться и подхватить этот вирус. Это очень, очень щепетильный вопрос, и, ну, вы знаете, это сложно. Я пока не представляю возможным даже, где можно разместить в такой обсервации столько футболистов, столько человек вообще. У нас не существует такой базы сейчас, на мой взгляд. Я не знаю, я не могу представить.
Да и поле в таком случае должно быть искусственное, потому что натуральный газон такой нагрузки, по-моему, не выдержит, он умрет сразу.
Ну, понятно, но у нас, да вообще, я, ну, послушайте, доиграть просто ради того, чтобы доиграть, ну, а зачем? Нужно играть для того, чтобы, ну, и болельщики в первую очередь получали удовольствие, даже пусть от просмотра, но когда ты выходишь играть при пустых трибунах, эмоции все равно уже не те, если ты привык играть при большом скоплении болельщиков. Эмоции уже не те. Мы видели это и по телевизору, и так далее, когда мы смотрели сейчас вот эти игры, когда доигрывались. Но это совсем не то, абсолютно не то.
А почему в этом случае ты считаешь, что места распределять нужно по текущему положению в турнирной таблице? Потому что, ну согласись, к этому моменту команды провели разное количество матчей с лидерами, условно говоря. И кто-то, может быть, больше сыграл с командами из нижней части турнирной таблицы и чуть больше очков набрал и чуть выше находится. И это немного несправедливо.
Ну, хорошо, я вам объясню. По сравнению с прошлым годом, места практически в первой тройке те же самые. «Зенит» на первом месте, «Локомотив» на втором, «Краснодар» на третьем. Что касается команд, которые борются за выживание, они не вылетают. Поэтому 6 команд, я считаю, минимум уже 9 команд, которые, я считаю, не будут против. Также есть команды, которые находятся в середине турнирной таблицы, которые не будут тратить ничего. Ни денег, ничего. И они понимают, что у них нет шансов выйти в Еврокубки, но они не будут тратить денег сейчас. Они не будут тратить на проезды, на проживание, на организацию футбольных матчей без зрителей у себя. Наверное, может быть, кто-то скажет, что вот, ну, условно, Ростов вряд ли будет говорить о том, что у них задача сейчас выйти в Премьер-лигу, выйти в Лигу чемпионов. Они вполне сейчас занимают четвертое, по-моему, место, и это не так плохо. Может быть, одна-две команды, которые могут сказать, а вот мы могли бы, ну, послушайте, ради одной-двух команд подвергать опасности или там... ну, не то, что одной-двух команд. Я считаю, что это разумное решение, и, ну, оно экономически не бьет по клубам. И вполне отображает те силы сейчас премьер-лиги команд, которые, ну, в той расстановке, в группе, которая сейчас есть.
Ну, хорошо. Давайте.
Да, это все-таки тему добить надо, потому что, Саш, ты сказал, в этом случае никто не вылетает, и еще добавляются две команды из ФНЛ. Расширяем турнир до 18, но я просто помню, как Александр Дюков, президент РФС, говорил о том, что чемпионат с 18 командами просто экономически убьет наш футбол.
Ну, сложно сказать, что значит убьет наш футбол. Во-первых, что касается команд, которые выходят, ну, условно, при этом раскладе выходят в российскую премьер-лигу. Мы помним, как вошел Краснодар, не совсем по спортивному принципу, но во что сейчас превратился Краснодар. Мы видим, что это один из ведущих клубов вообще нашей страны. У кого есть возможности, стадион, финансовые возможности, кто может их предоставить, гарантии и так далее. Я говорю о том, что первые две команды ФНЛ априори могут входить, если они не отказываются от этого.
Так, друзья, у нас новости и новости спорта впереди. И не отходите далеко от радиоприемников, мы продолжим.
Второе место по сумме, первое место. Вот это уже признание, вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь, я дождался, вот это да, мы победили.
Мастера спорта.
Мастера спорта продолжают для вас работать в режиме самоизоляции. Напоминаю, что сегодня в виртуальной студии своих квартир, домов, дач Виктория Колосова и Дмитрий Сухинин и Александр Кержаков у нас в гостях. Большой футбольный разговор. Саш, продолжая историю, наверное, с нашим чемпионатом, наверное, есть смысл спросить, как тебе вообще этот чемпионат был, чем он тебя порадовал и чем разочаровал? Вот, по крайней мере, те туры, которые были сыграны.
Да, потому что вы сейчас сказали «был», это такая оговорка была по Фрейду. Да что, ну, сложно сказать, чем меня порадовал, чем огорчил. Ну, радует то, что «Зенит» на первом месте. Это меня всегда радует, когда «Зенит» на первом месте идет в лидерах, и особенно, когда выигрывает чемпионат. Порадовал Ростов во многих матчах. Местами порадовал Краснодар. Порадовал, как сказать, обновленный Сочи в весеннем, если можно сказать, этапе.
А что касается возвращения Леонида Викторовича Слуцкого?
Ну, у Леонида Викторовича сейчас еще очень много работы. Это мы видим по тем матчам, которые сыграл Рубин. Поэтому у него очень много работы, и у него очень молодая, но очень хорошая команда. Я думаю, что не в этом, так в следующем сезоне Рубин, если Слуцкому удастся сохранить свой состав, добавить еще несколько футболистов, то я думаю, Рубин может показать себя и может устроить сюрприз в следующем сезоне.
Саша, вот такой вопрос по поводу Кокорина и «Зенита». Вот его переход в Сочи, там был большущий резонанс, да, и «Зенита» в Сочи. Каждый пытался переложить ситуацию на себя, высказывался на тему, как бы там он поступил на месте Кокорина, перешел бы, не перешел. Что вы думаете по этому поводу? И ведь он все-таки здорово заиграл за Сочи, или все-таки рано говорить о том, что вот он вышел в хорошую форму сейчас?
Ну, что касается Кокорина, то у меня уже спрашивали насчет него. Я считаю, что это лучший на данный момент российский нападающий. И это он доказал в первых матчах. Тут достаточно было первый матч посмотреть против Тулы, хоть они и проиграли. Насколько отличается класс Кокорина от остальных нападающих наших. Что касается ситуации его в «Зените», то... Я не, я не был близок к этой ситуации. Я также ее знаю со слов журналистов и немного со слов Кокорина, но он уже тоже высказался. У него, в принципе, не было особых вариантов. Был единственный вариант в Сочи, куда он пошел. Но с точки зрения профессионализма это очень правильно. Не лезть в бутылку, а пойти за игровой практикой и доказывать всем, насколько он в порядке. И сейчас уже больше вопросов к «Зениту», а не к Кокорину. Потому что своей игрой он реально доказывает то, что, ну, послушайте, минимум он бы играл в основном в составе «Зенита».
И хотел в таком случае немножечко тебе так намекнуть, что, может, вдруг услышит эфир Артем Дзюба, а он, наверное, все-таки считает себя лучшим на данный момент форвардом России.
Ну, послушайте, каждый форвард должен, российский форвард, должен считать себя лучшим. Иначе зачем тогда играть? И это касается не только Артема Дзюбы, а каждого футболиста. Он должен считать себя лучшим на своей позиции, это каждый день доказывает.
Саша, а вот перенос Евро, да, в таком случае, когда вот были нацелены, все, сейчас, вот летом мы стартуем, мы играем. Перенос на год, насколько вот чисто по-спортивному это для футболистов критично? Что вот не сейчас, а через год опять форму, опять как-то собираться, думать о каких-то связках, там, я не знаю, главному тренеру. Вот здесь, насколько это сложно?
Ну, понятно, что когда ты ждешь события, оно переносится еще на такой длительный срок, относительно длительный, ведь в футболе он все равно, это год пройдет очень быстро, футбольный сезон. Просто, наверное, сложно футболистам, которые, может быть, прям усердно готовились и могут перегореть, потому что подводили, наверное, себя морально в первую очередь к тому, что вот сейчас нужно выстрелить. А кому-то будет на год больше, а это играет огромную роль для тех же селекционеров заграничных. Например, если кто-то хотел уехать в европейский чемпионат, если говорим мы о футболистах, которые играют в своих чемпионатах. Но огромный плюс для тех игроков, которые получили травмы накануне этого Евро, которые являлись основными футболистами своих сборных, но из-за травм, скорее всего, бы пропустили этот Евро. У них огромный шанс участвовать в следующем году. Поэтому это мера, которая была необходима для того, чтобы обезопасить, еще раз говорю, здоровье многих-многих миллионов людей.
То, что Евро будет в твоем родном Санкт-Петербурге, тебе это только добавляет, да, значимость этого турнира?
Да, ну, конечно же. Это, во-первых, мне повезло, и я являюсь послом нашего города на этом Евро. Поэтому у меня будут бесплатные билеты на матч несколько. И мне удастся посетить... Ну, если я буду в городе, естественно, мне удастся посетить там минимум сколько, 4 матча, которые будут в нашем городе проводиться. Один из них полуфинал, плюс 2 игры нашей сборной здесь. Я очень рад, но, опять же, я и не сомневался в том, что Питер должен принимать такие крупные соревнования, спортивные, в том числе, в частности, футбольные, потому что ну, Кубок Конфедерации 2017 года, чемпионат мира 2018 года, да, у нас в стране показали, насколько Питер хорош в плане организации и в плане современного стадиона.
Ну, еще тем более в 2021 году будет у вас финал Лиги Чемпионов, то есть у вас 2021 год, это прям вообще праздник футбола.
Вообще, можно со стадиона не уходить, просто сидеть там и наслаждаться матчами.
А вот что касается стадиона, кстати, вот вы заговорили, знаете, может быть, тут такое не совсем корректное сравнение, когда ты туфли там покупаешь, да, их надо поносить, а потом поймешь, вот круто тебе в них или нет. Вот прошло с чемпионата мира, да, там, грубо говоря, 2 года почти. Вот стадион приняли все, он стал домашним, стал родным, и, может быть, какие-то там коррективы, вот что-то там подработать в плане там удобства, я не знаю, игры для футболистов.
Ну, в плане игры это все зависит от футболистов, а в плане удобства, ну, каждый день, я думаю, работает руководство стадиона над улучшением, над комфортом болельщиков, над... «Зенит» работает над программами для болельщиков, чтобы они приходили за несколько часов до начала матча, им было комфортно. И существуют разные концерты, разные кинотеатр есть внутри, где можно там посмотреть недолгий фильм, какой-нибудь исторический, спортивный и так далее. Много разных, я не знаю, спортивных мероприятий устраивается на трибунах. А так, я считаю, что самый главный ответ на вопрос, приняли ли в основном петербуржцы этот стадион, можно заглянуть в графу посещаемости, и там будет видно, что... Я не знаю сейчас точных цифр, но я думаю, среднее где-то 45-48 тысяч в этом сезоне говорит о многом.
Вик, я тебе как москвич скажу, я был и на Петровском, и на Крестовском. Ты знаешь, даже я Крестовский принимаю. Там в любую погоду шикарная футбольная атмосфера и погода нормальная. Плюс 15, а за бортом может быть минус 10.
А главное тепло, да. Вот да. Я тоже хотела сказать, что там всегда тепло. Не могу не спросить, Саша, вы смотрели чемпионат Белоруссии? Потому что, ну, понятно, отзывов в интернете, на просторах интернета много. Ребята играли, говорили, что это вообще там и не футбол, и уровень. Но, тем не менее, вот когда ничего нет по телевизору, смотреть белорусский футбол вам как?
Ну, смотрите, я, честно признаюсь, его не смотрел. Честно признаюсь, не смотрел. Пару раз видел хайлайт. Но здесь нельзя говорить о том, что плохо, а что хорошо. Мы когда все было в порядке, когда шли все европейские чемпионаты, никто, в принципе, не обращал на чемпионат Беларуси никакого внимания. И ну, примерно все представляли уровень того футбола, который там сейчас есть. И ну, для чего говорить о том, что там плохо, или для чего говорить? Ну, а как? Ну, там так, как есть. Поэтому, ну, знаете, я не могу говорить, потому что я не смотрел, но осуждать уровень чемпионата Белоруссии зачем? И там есть замечательная команда Батэ, известная многим по своим хорошим выступлениям в Лиге Чемпионов. Они обыгрывали и Баварию, и так далее. Даже несмотря на уровень этого чемпионата. «Зенит» проигрывал в Минске абсолютно недавно. Потом отыгрался, конечно, на Петровском при пустых трибунах. Но в Минске был бит 4-0. Поэтому, знаете, можно смеяться сколько угодно, но команды могут дать бой 1-2 раза, это точно.
Друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях, в виртуальных гостях, Александр Киржаков, главный тренер юношеской сборной России до 19.
Старший тренер.
Ну, главный, старший.
Нет, главный у нас один, это Станислав Саламович. РФС, главный тренер только один.
Старший тренер юношеской сборной до 19 лет Александр Киржаков. Не отходите от радиоприемников, вернемся в эфир буквально через мгновение.
Мастера спорта.
Продолжаем наш эфир мастеров спорта в виртуальной студии «Маяка» Виктория Колосова и Дмитрий Сухинин и старший тренер юношеской сборной до 19 лет Александр Киржаков. Саш, я по поводу, наверное, вот той темы, которая, наверное, тебя греет до сих пор, потому что быть лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России – это определенные достижения, и по-хорошему таких из действующих футболистов, конкурентов, кто может догнать хотя бы тебя, и не видно.
Ну, давайте так, уточнение одно. Лучший бомбардир чемпионатов России – это Олег Веретенников. Это тот футболист, который забил больше всего голов именно в чемпионатах России. Мне же удалось забить на данный момент больше всех голов в истории российского футбола, потому что это сюда входят и голы и чемпионата Испании, и за сборную России, и также чемпионата и Кубка Швейцарии. Это просто забитые голы российским футболистам, так скажем. А так, ну, да как каково? Да сейчас-то я уже особо на это не смотрю. Сейчас-то мне что? У меня сейчас другая профессия, у меня сейчас другие цели. А то, что было, когда я играл, когда был действующим футболистом профессионально, ну, это здорово. Но, опять же, я не как футбол, это не индивидуальный вид спорта. Я лишь участник и часть команды. Поэтому огромная благодарность у меня на всю жизнь – это моим партнерам, которые создавали мне моменты, которые мне иногда удавалось реализовывать. Поэтому это все их заслуга, а не моя.
Ну а как вот же бью и буду бить, это же как?
Я же не брал мяч от своих ворот и бежал через все поле и бил.
Саш, еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. Вот пришла новость, что Россия заняла 19-е место в мире по экспорту игроков, да, вот в этом, в 19-м, точнее, году. Вот почему наши ребята так непопулярны? И почему мы так мало отправляем играть за границу?
Да, я думаю, что неправильная постановка вопроса. Как можно сказать, почему мы так мало отправляем? Ну, во-первых, это не товар, во-вторых, если уж это и товар, то на товар должен быть спрос.
Нет, ну вот смотрите, Национальная хоккейная лига, да, ребята изначально ставят себе задачу поехать туда, набраться опыта, там играть, это все круто. А мы, ну, не то, что там поставляем как товар, а просто ведь очень часто отговаривают. Ну, зачем тебе это Европа? Ну,
ты вот прекращай. Здесь хорошо кормят. Я не слышал ни разу, чтобы отговаривали. Как можно отговорить футболиста, если ему предлагают играть в команде в одной из лучших лиг Европы, а то и мира?
Вот видите, вы опять говорите лучших команд. А почему не начать там с каких-то более-менее поскромнее?
Я сказал лучших лиг мира.
Лиг.
Да. Я никогда не слышал, чтобы отговаривали какого-то футболиста от того, чтобы он не поехал играть в чемпионат Испании, Англии, Италии, Франции, Германии. Я не слышал об этом. А если вы слышали, расскажите, кого отговорили.
Просто когда начинается разговор о том, что вот я там не согласился ехать туда-то, потому что команда борется за выживание, ну это же нередко такие сообщения бывают, а?
Да, пожалуйста, Чалов, по-моему, свежий пример. Ну не то, чтобы не отговорили, почти не пустили, не знаю, его в Кристал Пэлас.
По-моему, Чалов хотел поехать в Англию. А это уже выбор клуба, потому что у Чалова действующий контракт. Да, я еще раз говорю, ну, хорошо, если мы просто обобщим, то, ну, давайте банально, что это тепличные условия, потому что сейчас вполне, ну, как, менталитет многих молодых футболистов, скорее всего, такой, что зачем мне рисковать, если есть здесь, ну, если мне здесь хорошо. Я не знаю, что будет там, а здесь, в принципе, ну, понятен горизонт моих дальнейших действий. Наверное, так. Хотя я считаю, что если мы искусственно заставим футболистов выбирать, то тогда, скорее всего, отток футболистов за границу наших будет немного больше. Искусственно это как? Ну, наверное, создание каких-то потолков зарплат для молодых футболистов, чтобы у них был выбор не получать здесь довольно большую сумму, а она будет равносильна той, что, может быть, тебе будут платить за границей. Но я еще раз говорю, за границей уровень футбола в среднем выше, чем у нас, к сожалению, на данный момент.
Если говорить о ребятах, да, молодых футболистах, вы с ними общаетесь, вы с ними работаете, у нас есть таланты, ну вот так, чтобы там, я не знаю, как Мбаппе, там еще как-то, ну вот чтобы выстрелить.
Ну, к сожалению, как Мбаппе, нет. Это будет. Давайте будем объективны. Что как Мбаппе, нет футболистов.
Хорошо, ну, поскромнее давай. Какого уровня?
Ну, поскромнее. Ну, есть ребята, хорошие ребята есть. Но раскрытие таланта зависит еще и от тренера, того, кто с ними работает. И плюс от команды, в которой они играют. И от задач команды, поставленной руководством. Потому что есть команды, руководство этого клуба требует от команды срочного результата здесь и сейчас. Поэтому возможность рисковать у главного тренера приближается к нулю. Если команда живет посредством и живет за счет продажи футболистов, молодых перспективных, то больше шансов, наверное, заиграть там и показать себя.
Удовольствие получаешь от работы старшим тренером юношеской сборной?
Я получаю удовольствие, но, к сожалению, оно очень скоротечно, потому что у меня сборы раз в полтора месяца, всего неделю, там 8 дней. Поэтому, когда только на восьмой, на седьмой день ты втягиваешься и прям горишь не то что желанием, а у тебя очень много идей, надо ехать в аэропорт уже обратно лететь.
Друзья, к сожалению, наш эфир подошел к завершению. Александр Кижаков был у нас в гостях, старший тренер юношеской сборной России до 19 лет, заслуженный мастер спорта, лучший бомбардир в истории российского футбола.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.